В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с Николаем Сергеевичем Чертковым. И человек, который у нас в гостях, не первый раз в России, не первый раз на российском радио, но, кажется, первый раз на «Радио Свобода».
Первый раз, да.
Вот, видите, ну, вот значит, вы сказать... достигли вершины, Николай Сергеевич, с чем я вас и поздравляю.
Да.
В России фамилия Чертков, естественно, ассоциируется с одним единственным Чертковым, Владимиром Толстовцем. Но, насколько я понимаю, вы об этом Черткове узнали только довольно поздно. И ваш отец, священник Сергей Чертков, предпочел бы, чтобы вы не знали.
Владимир Григорьевич.
Да.
Чертков. Я вот что расскажу. Еще в детстве у нас была книга. И я помню, вижу фотографию профилем этого Владимира Григорьевича Черткова и спрашиваю отца, наш ли он родственник. А папа как-то очень быстро отмахнулся и сказал, что это однофамилец. Вот. И дальше речи не шло. Вот и для меня он таким и был. Да, понимаете, пока я не начал приезжать в Россию, много чего, во-первых, узнал о нашем роде, очень много чего дома не говорилось, и главное, дома тоже не зналось. А по поводу Владимира Григорьевича, просто потрясающая у меня история случилась. Отец скончался в 99-м году.
А в возрасте 90 лет, если я не ошибаюсь.
Ему было, не дожил одной недели 91-го года. А в 2000 году в Париже я нашел, значит, две книги уже в переводе Виталия Шанталинского, который, значит, написал литературный архив КГБ. Вот. Шанталинский имел доступ к архивам, так же, по-моему, в то же самое время, как и отец Глеб Якунин.
В начале 90-х.
И он там нашел, а он интересовался вот литературной, то есть он интересовался теми людьми, которые преследовались от своей литературы. И там, значит, Бабель был, там это Мендельштам. И папка «Дело Толстого». Я вот так удивился, потому что Толстой-то умер в 10-м году еще.
Успел.
Успел избежать, понимаете, все тихари. А почему это случилось? Потому что фактически я бы назвал это дело Черткова, Владимира Григорьевича, а не Толстого. А почему Толстого? Потому что там была преувеличена дочь Льва Толстого, Александра Львовна, которую я знал. Почему? Потому что после революции, значит, ну, всем известно, что Ленин очень хорошо всегда отзывался о Толстом и говорил, что Толстой, ну, зеркало русской революции. Да? То есть он явно читал и знал о Черткове тоже, потому что он такой очень был активный. Ведь же его в царское время тоже ссылали. И был 10 лет ссылки в Англии. А что случилось? Что Ленин, значит, поручил Черткову работать над архивом Толстого. И, по-моему, даже были выложены деньги. И он этим занимался, Чертков, с Александрой Львовной. И как-то однажды она была арестована. И на Лубянку. Черков тогда, значит, обратил письмо Дзержинскому. И сказал, пишет, что она ничем не занималась таким контрреволюционным, она занимается именно архивом со мной и отца. И Дзержинский ее отпускает. Проходит некоторое время, опять арест. Тут ее ссылают в лагерь. И тут он напрямую вышел на Ленина. Пошел к нему прямо. И Ленин ее освободил. Она забрала архив отца и в 29-м году выехала в Японию. Она была приглашена и больше никогда не вернулась. Потом приехала она в Соединенные Штаты и там открыл Толстовский фонд знаменитый. Да? Вот, и я помню, я ее спрашивал, почему именно Толстовский? Почему вот эта идея помогать беженцам? Она говорила, вы знаете, когда он умирал на станции, я его не допустила к священнику. Он просил. Он просил священника, и мы его не пустили, там и Черков тоже был, и он умер. И я не могла себе места найти, и решила, как мне оправдать как-то восстановить имя отца. Единственный путь был только через доброе дело. Только через доброе дело. Вот. И это ей действительно удалось, потому что Толстовский фонд оказался вообще по всему миру, кроме как в Советском Союзе. А в 1947 году мой отец с ней знакомится в Париже. Он уже был протодиаконом. И открывает филиал Толстовского фонда в Париже, который он возглавлял до 1973 года. И сотни тысяч людей в Париже через него прошли. Беженцы, русские, чтобы не возвращаться в Советский Союз, значит, устраивали в Австралию, в Соединенные Штаты, в Канаду, в Южную Америку, куда хотите. Вот. А сам Толстовский фонд, ну, миллионы людей спас. И вот ирония судьбы. Отец не хотел ничего слышать про этого Владимира Григорьевича. Но вот посмотрите, отец не дожил узнать, что если бы не Владимир Григорьевич, Александру Львовну бы убили, расстреляли, и никакого Толстовского фонда бы не было. И никакие сотни тысяч или, может быть, миллионы людей не были бы спасены. Понимаете? То есть, кто виновен этого торжества оказался? Владимир Григорьевич Чирков. Этот плохой, как этот, плохая совесть, или как это говорят, плохой гений Толстого, да?
Злой гений Толстого. Давайте дадим слово отцу Михаилу Ардову, который священник Свободной Церкви. И два слова мы подготовили, короткое с ним видеоинтервью о Черткове. Говорит отец Михаил Ардов.
Толстого мы называли ересиархом, потому что, так сказать, он был человек творческий, ему хотелось все переделывать на свой манер, в том числе Евангелие, учение Христа, все такого. И у него оказывались единомышленники, которым тоже было скучновато в церкви и в православии, и они, значит, пытались, с их точки зрения, улучшать христианство. И то, что его отлучили от церкви, это совершенно правильно. Классический православный человек Победоносцев, он был против его отлучения от церкви, потому что он говорил, что, как бы теперь сказали, что это будет огромный пиар для него. Чертков занимался публицистикой, и наверняка, так сказать, на него как-то, наверное, и Толстой сам влиял, и он на Толстого. Они были очень близки по этой еретической части. Чертков был пропагандистом этого, вот, и это, конечно, церкви приносило большой вред, поскольку у интеллигенции авторитет Толстого как гениального писателя был достаточно высок, то к нему, так сказать, люди прислушивались, и, конечно, это была такая вредоносная деятельность. Чертков, поскольку он был на станции Остапова, то, я думаю, то, что к нему не пустили этого Варсонофия, который из Оптиной пустыни приехал, чтобы его причастить и примирить, то тут вот была такая, я бы сказал, мрачноватая роль Черткова.
Дело, по которому сажали Александру Львовну, причем ее держали в тюрьме ГПУ, которая в марте 19-го года, когда это все было, находилась в Новоспасском монастыре. И Александра Львовна в мемуаре, вот в этой же книге Шанталинского, там есть ее письмо, где напишет, что я не могла заснуть, потому что всюду были крысы, выползли. И я с ногами, как княжна Тараканова, забралась на кровать, и вдруг я начала читать «Отче наш», как будто бы маленькая девочка. Для меня это, надо сказать, за последнее время был самый яркий пример вот такого откровения о том, как надо молиться, как если бы вот вокруг тебя крысы. И когда Александра Львовна конфликтовала с большевиками, она все время подчеркивает в этом мемуаре, что именно потому, что отец был религиозен. А большевики и Крупская, с которой она имела постоянные контры, были людьми антирелигиозными. У вас, как я вижу по досье, просто плюнуть некуда, обязательно попадешь в православие, потому что отец священник, многие годы, как я понимаю, до антишахской революции настоятель храма в Тегеране.
Да, он до 79-го года, до того, как Шах выехал.
Да. Одна сестра Александра ведет голос православия в Париже.
Вела, да, сейчас уже нет.
Вторая сестра – монахиня в Иерусалиме.
Да.
Значит, другая сестра, жена отца Виктора Потапова. Ну и, наконец...
А близнец ее жена священника отца Владимира Данилевича.
Не описываю.
А брат совершенно ушел от церкви.
Наплыст, как говорят ваши соотечественники американцы, ваша жена дочь отца Серафима Слободского.
А жена, значит, дочь отца Серафима, который написал знаменитый этот самый закон Божий.
Она особенно знаменита в России, потому что в начале 90-х годов митрополит Иоанн, тогда Нижегородский, дал, мне сам рассказывал об этом директор издательства, просто чемодан с деньгами, в начале 90-х такое бывало, да. И сказал, напечатай что-нибудь. И тот напечатал Слободского каким-то тиражом советским, 300 тысяч или 4, он был всюду. То есть теперь вся Россия – это воспитанница Слободского. Вы его лично помните?
Я его помню. Значит, я с ним познакомился, это сентябрь 71 год. Я как раз приехал в первый раз в Соединенные Штаты на свадьбу Марии с отцом Виктором, ну еще тогда был просто Виктор Потапов. Это было в Кливленде. А отец Серафим, ему было тогда 59 лет. Я ничего о нем не знал. Знал только, что он, значит, был настоятелем храма Покрова Божией Матери в городе Наяк, где он этот храм и построил. И он очень болел сердцем. И в момент, когда свадьба была 29-го, это после, значит, после Успения, 29 августа, он как раз в этот же день был в Кливленде на операции. И врачи отказались его оперировать, уже бесполезно. И он тогда вернулся вот в Наяк. И я когда приехал в Наяк в сентябре после свадьбы, вот у меня с ним было знакомство. Знакомство. Дважды его видел, говорил так довольно коротко с ним. Тогда же и познакомился с отцом Георгием Лариным, который ему был помощником. Вот. Это был сентябрь 71-й. А в ноябре, если, может, в декабре даже, я забыл, какой месяц, этого же года он скончался.
Царство небесное. Но среди ваших церковных, ну, сами скажите, кем вы его считаете, был человек в России чрезвычайно почитаемый, святой Иоанн Максимович. Каким образом? Потому что он обычно ассоциируется с западным побережьем США.
Я помню владыка Иоанна Шанхайского, как самого себя помню. С 3 лет приблизительно. Он приехал, значит, во Францию из, значит, из Тубабао. Это Филиппинские острова были, в которые он эмигрировал всю свою пасту из Шанхая. Этим спас около 10 тысяч человек, пока его правящий архиерей Виктор Пекинский загубил. Из, это было в этом... Ой, сейчас... Город этот... Харбин. Простите, Харбин, да. Но они приняли советское гражданство, он их убедил, и они все там погибли. Владыка Иоанн отошел от него, он отказался от этого. И когда коммунисты приходили, значит, пришли уже в Китай, так он, значит, выехал в Филиппины и был на острове Тубабао.
Из острова... Я прошу прощения, да. Для слушателей и, ну, и вообще для себя... Вы полагаете, потому что об этом часто пишут, что владыка Иоанн спас свою паству.
Да, да.
Но ведь это же в сущности, кто такой владыка Иоанн? Это православный на Востоке нищий, подрясники, босоногий. Что значит спас?
Это...
Убедил людей не ехать в СССР и тем самым спас от ГУЛАГа.
Он, что он сделал? Во-первых, он... Уже его знали в тех времен, вообще был молитвенник, настолько, что он исцелял людей своими молитвами. Очень много о нем в Шанхае знали, как человек-молитвенник, и который своими молитвами просто поднимал людей от смертельных болезней. Человек, который еще открыл, он открыл... приют для бездомных детей. Очень много там было в Шанхае. И вот когда он приехал, попал в Тубабао, потом он поехал в Вашингтон, в Соединенные Штаты, хлопотать 10 тысяч виз, все свои пасты. Вот. И он, значит, его там... Надо знать, владыка Иоанна, Знаете, если увидите этого человека ходить по улицам, ну, некоторые могут перейти дорогу, отойти. Как-то, знаете, так физически не очень привлекательный был. Ходил он, но он не ходил босиком, а ходил в сандалиях. Понимаете, он за собой вообще не смотрел. И вот такой случай. Приехал он в Вашингтон, чтобы его принял Конгресс или Сенат Соединенных Штатов по поводу этих виз. И вот за ним пришли. Он вообще, надо знать, что он не ложился в кровать с момента его как встал, поступил в монахи. Не то, что епископа, а в монахи. Вот. 40 лет, монашествовал, 40 лет вообще не спал на кровати. Его находили спящим на коленах перед иконой или сидящим на стуле. У него всегда был очень легкий сон. И вот так приходит человек, важный человек из Конгресса Соединенных Штатов, за ним русский, чтобы его провести в Сенат. Стучит, дверь была закрыта, но не заперта. И он ее приоткрыл, а стучит, и никакой реакции. Он ее открывает и видит владыку Иоанна, я бы его уже назвал святителем Иоанном, на коленах перед иконой. Понимаете, вот так он спал. И проснулся сразу, и немножко в холодной воды, да, и пошли. А тот немножко смутился. И говорит, владыка, может как-то причесаться, как-то чепуха, чепуха. Вот, отсторонился. Идем. И таким пришел в Сенат. Пришел, ну, его приняли, он там сделал свои хлопоты. Ну, а сенатор, знаете, посмотрел на него, поговорил с ним, сказал, ну, мы вам дадим знать. Ну, владыка понял. Знаете, есть такое выражение, don't call us, we're gonna call you. То есть, не звоните нам, мы вам позвоним. То есть, отказ.
Я вежливый.
Владыка вышел из этого офиса сенатора и стал там где-то там, какой-то, это же публичное место, там тогда не было никакого терроризма в те годы, так что там каждый человек и каждый американец, каждый может там быть. И он встал там в уголок. Ну, что он там делал? Молился. Тот выходит, наш сенатор, на обед, он его видит, проходит, возвращается, он его видит, потом вечером выходит, опять его видит. Как-то ему помахал, все, дальше пошел к себе домой. На следующий день утром возвращается, он там. Тут он забеспокоился, вызывает своих там помощников, говорит, что он там делает, что-то, вызывает этого русского, который его привел. Он молится, мы его знаем, звал обратно, вызвал других сенаторов, которые уже слышали о нем, слышали его историю в Тубабао, как он обходил этот лагерь беженцев, окроплял и молился, а там тифун шел, то есть это ураган, который обошел лагерь, иначе бы не все там погибли. Это известная история. Ну, они там начали там совет, начали этих сенаторов и выдали визы. 10 тысяч. И, кстати, есть икона, по-моему, она в Вашингтоне есть. Это житие владыки Иоанна. И там, значит, есть один маленький отдел, там видно капитол и владыка Иоанн. Они же, владыка Иоанн же, помните, во Франции же он приехал в Марсель, на то место, где убили короля сербского, Александра. Так он, значит, пришел, значит, с царлицом, с кадилом, прямо, а он же не на тротуаре был убит, он на улице, и владыка там, значит, подмел немножко, положил, поставил орлец, встал на орлец и начал служить панихиду. Ну, слушайте, 20 век, понимаете, ну, сумасшедший какой-то. Взяли бы полицию, что полиция сделала? Начало передвигать движение, они его не тронули. И он отслужил панихиду. А панихида у него это не 10-15 минут, а целые 40 минут. Вот эта жизнь была владыки Иоанна, помимо много чего прочего. Так вот, мое знакомство с ним. Он был назначен, значит, западноевропейский в 52-м году. Его, значит, митрополит.
Вам было 3 года.
Мне было 3 года, да. Надо вообще историю начать немножко в 50-м году. В 50-м году, 10 августа, из Сербии приехал монастырь Лисинский, женский монастырь. Благодаря все-таки моему отцу, потому что вот он, занимаясь Толстовским фондом 47-го года, у него были очень хорошие отношения с Министерством иностранных дел Франции и с владыкой Нафанаилом Львовым, который, кстати, меня крестил, он, значит, добился получить тоже, вот как владыка Иоанн Значит, со своей пассией мой отец добился получить визы для всего монастыря. А то титул их бы отправил обратно. Там же отношения у них попортились со Сталином, и все, что русское, все, что все титул отсылал, значит...
Но вообще при французском антиклерикализме получить визы для монашек...
И получили они визы 10 августа 50-го года. Приехали и под Парижем, Версалье, рядом с Версалем, Фуркю. А мы жили там какие-то 5 километров от Фуркю. Ну, мне год был, я не помню это, конечно, но отец был уже диаконом, наш папа ехал служить в монастырь, мама, а я был младенцем, это я не помню. Но помню, вот с 3 лет, а владыка наш приехал в 52-м году, приехал и привез даже девочку одну из этого приюта, такая Катя, которую он хотел послать в Соединенные Штаты, но она вообще была очень тяжело, у нее инвалидность была с мозгами, там что-то такое, американцы ее не взяли. Игуменья матушка Феодора, значит, через моего отца там нахлопотали, и ее приняли в эту обитель. Вот, и она еще сейчас, ей 80 лет сейчас, совершенно бодрая, в Лесинском монастыре, вот, который я посещаю. Вот. Так вот, значит, владыка приезжает в 52-м году, и вот эта девочка, да, ей было 13 лет, а мне 3 года, 10 лет разницы, она меня учила, как держать посох. Владыка Иоанна. И вот я начал прислуживать не в 6 лет там алтарником, а с 3 лет. И вот я его помню, вот последний раз я его видел в 65-м году, когда митрополит Филарет был назначен, то есть избран, благодаря владыке Иоанну, который отдал ему все свои голоса. Он приехал во Францию с митрополитом новым, чтобы знакомить митрополита с паствой европейской. И вот там я его последний раз видел в Лесне. Ну, мне было 16 лет уже, то есть с 3 до 16 лет. Это живая память. Ну, тут надо 10 передач, чтобы рассказать о нем и все чудеса, которые происходили.
А может быть, для непонятливого типа меня. Да. Когда вы говорите о нем как о молитвеннике, вот среди ваших родственников владыка Василий Родзянко. Ну, вы знали владыку Филарета Вознесенского, как, понятно. Ну, в общем, всех.
Филарет, он 20 лет.
Видите, вы можете попробовать объяснить разницу молитвенник владыка Иоанн и другие? Были ли ему подобные? Что вы вкладываете? Вот это вот чисто количественно.
При моей памяти не было подобных таких, как владыка Иоанн. И вот один такие случаи, какие у него были. Вот, например, он не допускал, скажем, то, что сейчас допускается во всех храмах. Меня это, конечно, коробит, потому что я храм – это дом молитвы, как Господь Бог сказал нам Иисус Христос, и выгонял этих торговцев, да? Это дом молитвы. Сейчас входишь в храм, там болтает, все время разговаривает. Я был у отца Михаила, вот в церкви.
И что?
А там эти бабушки, ля-ля-ля. Понимаете? Но почему у меня это настолько глубоко?
Там кладбище, может, это изобрели...
Нет, это в храме во время богослужения.
Это покойницы зашли.
Это Великая Суббота была. Почему у меня это? Потому что я был алтарником владыки Иоанна и знаю, и видел своими глазами, как он служил, как он молился и как он требовал от нас ни малейшего разговора. Вот мне было 8 лет. Владыка Иоанн, когда служил, он архиерей входит в храм, да? Прикладывается к иконам там, потом читает молитву перед царскими воротами, потом либо его облачают, значит, посреди храма, либо в алтаре. Так чтобы он бы дошел до иконостаса, проходило около 40 минут. В каждой иконе он читал там молитвы, очень серьезно читал молитвы. То есть, тут мы стоим, дети, да, в стихаре и ждем это все. Вот у меня, значит, когда
как
начало...
вы веру не потеряли, как вы веру не потеряли, Николай Сергеевич?
Наоборот.
Как сказать? Просто сейчас вот я гляжу, часто в России идет полемика, что вот как и многие дети 90-х годов в церковь не ходят решительно. И полемика, вот как бы детей приучить, чтобы они в церковь ходили? Надо им литургию сократить.
Это в семье. Мне посчастливилось. Я был воцерковлен с рождения, можно сказать.
Но брат ваш ушел от церкви?
Ну, брат ушел, да. У брата своя трагедия была. Брат ушел.
Обычно
говорят, что он еще мой крестный отец.
Ваш брат?
Да. Ему было 14 лет. Я тут не понимаю родителей, как они могли 14-летнего мальчика так... Но он это... Я бы говорил, слушай, Володя, ты мой крестный отец. Нет, я не помню. Ему было 14. А прекрасно помнит, когда ему было 9 лет в Болгарии, понимаете, я говорю, подожди, ты помнишь, из 9 лет ты помнишь Болгарию, где ты был, и когда вы бежали, да, из Румынии, Болгарии, там я... А 14 лет ты не помнишь? Ну, явно не хотел.
Хорошо. Бог ему судья. А все-таки, вы понимаете, у всего есть не то чтобы сатанинское извращение, но в Москве огромное количество церквей. Вот с владыкой Василием Родзянко, например, я имел счастье познакомиться, это было 27 лет назад, после путча, в Успенском соборе. Совершенно случайным образом. Вот, нас
Вы верите в случайности? Я нет.
Ну, я не могу в эфире говорить о промысле Божьем. Хорошо, промыслительным образом он мне сказал какие-то ласковые слова, вот, и так далее. Потом мне говорили, что вот что бывает, когда журналистов рукополагают, вот как Родзянко, сколько он беспокойства причиняет. Но в алтаре была идеальная тишина. Служил патриарх Алексей. И я много раз после этого в разных алтарях, разных храмов видел атмосферу гробовая тишина. Но это не молитвенная атмосфера. Это атмосфера почетного караула около мавзолея. Это атмосфера страха и трепета. В чем разница?
Владыка Иоанна... Если на него его не знать и посмотреть на нее, конечно, можно испугаться немножко, да? Действительно. Но дети, мы его не боялись, мы его любили. И вот я недавно рассказал, значит, когда уже началась служба, литургия, я в алтаре знаю прекрасно, что садиться нам нельзя.
Да я некуда, собственно, а куда вы сядете?
Я прислонился к стенке. Тут же он стоял, значит, перед престолом, посмотрел мне, устал, говорит, снимай. И выходи. Мне так стыдно стало. Стыдно! Я вышел. Больше этого никогда не повторялось. Чтобы был бы разговор в алтаре. Вот тут я не могу простить. Тогда был он монах Тихон Шевкунов. Он, значит, хорошо знал владыку Василия. А владыка Василий, еще когда был отцом Владимиром, хорошо знал владыку Иоанна Шанхайского. И у него действительно чудо было у владыки, у отца Владимира, тогда с его женой. Это под Версалем в кадетском корпусе, это был 53-54 год. А что-то случилось с его супругой, и она перестала ходить, не могла больше ходить. Что-то случилось. И она была в коляске. Там был владыка Иоанн. Ну, значит, она исповедовалась, и потом, значит, в колясках сидела во время всей литургии. Когда подошел момент... причастие, значит, владыка выходит, значит, из алтаря и стоит на амвоне. Ну, а все думают, он сейчас подойдет ее причастить. Он говорит, вставай. Владыка, ему говорят, вы, может, плохо поняли, она не может. Вставай. Владыка, вы вставай, третий раз сказал. Ну, тогда помогли с каждой стороны ее поднять. Думали, что надо стоя. Ее подняли. И вдруг она... Вот и все. Вот и все. И она пошла. Когда вот, что меня касается, когда мне было 5 лет, я заболел туберкулезом. Обычно вообще, я тогда ничего не понимал. Я знал, что я лежал в госпиталях, в школу не ходил. И очень поздно вообще начал учиться из-за этого. Ну и в конце концов меня посылают в санаторий на юге Франции, в Пиренеях. Там свежий воздух. Но я тогда не знал, но мать прекрасно знала, что от этого умирают. Очень многие умирали. Ну и появились тогда первые антибиотики. Я помню, какие-то уколы делали. И вот мама рассказывает, что когда меня отправили туда, она вернулась домой и обратилась к владыке Иоанну. Он был в Версале, чтобы он бы помолился обо мне. Он, значит, встал, к ней подошел, благословил, улыбнулся, сказал, Коля будет долго жить. И вот сегодня, 69-й год, сегодня, понимаете, не болел. Дважды был в больнице на операции, совсем по другим причинам. Я лыжник. 50 лет назад я себе колено свернул, на лыжах попал в больницу, оперировали. А 4 года назад то же самое, но тут плечо. Ничего общего с болезнью не было. Ну что ж, да?
Против гор молитва бессильна.
По молитвам владыки Иоанна, безусловно.
К вопросу о возрасте, с которым я вас поздравляю. В 89-м году Вы обмолвились или написали, что вот 40 лет вам, и вам нужно еще 40 лет, чтобы сделать то, что вы выбрали главным делом своей жизни. Российское дело.
Помню. Это было интервью.
Осталось не так много.
Это было интервью. Это было в 97-м году, после моего выступления совершенно непонятно в Государственной Думе. Я оказался единственный первый, во-первых, как гражданское лицо, газета «Известия» писали, что я второе лицо после Солженицына.
Штатское.
После Солженицына, значит, частное лицо. Но я оказался первым иностранцем.
Ну какой вы иностранец, Николай Сергеевич?
Не-не, погодите, по паспорту я не русский, я не россиянин. Ну, конечно, я русский в душе.
Как говорят в России, бьют не по паспорту, а...
Но я не россиянин. Если что, я русский.
Николай Сергеевич, слово «россиянин» нет в русском языке. Если человек употребляет слово «россиянин», он уже не совсем русский.
Ну да.
Все, это значит иностранец.
Ну, я гражданин Соединенных Штатов.
Пуф.
И гражданин Западной Европы, то есть Франция и Евросоюз. Вот. А гражданства российского еще нету. Вот. Ну, и когда я там выступил, тоже божьим промыслом, фактически, тогда из-за этого особняка.
Эффект выламывая ослиц, я бы сказал.
Я сражался тогда с Березовским, сражался с мэром Лужковым. Вообще длинное потрясающее. И в конце концов дом восстановили. Вот это самое интересное, что его восстановили.
Сказать вам, что в сухом остатке? Сказать вам, что в сухом остатке? Так называемый особняк Чертковых, Салтыковых-Чертковых, купленный одним из Чертковых в середине 19 века, известен, я думаю, всем, кто живет или посещает Москву. Он ровно напротив книжного магазина «Библиоглобус», между Лубянкой и Лубянкой. Потому что там вокруг все Лубянка. Вот, Лубянка компьютерная.
Мало Лубянка?
Нет, там просто мегаполис Лубянки. Особняк, в котором года три назад была выставка «Алиса в стране чудес». Совершенно. Очень странная и очень, в общем, плохая. Сейчас, Николай Сергеевич, хочу вам хорошую новость. Вы заходите на сайт кейтеринга. Вы, как русский американец, знаете, что такое кейтеринг. Вот. И вы можете заказать в любой момент, на любое время, особняк Черткова, банкет, фуршет, конференция, один зал, 300 человек, зал номер 2, 180 человек, роскошные исторические интерьеры, бальный зал, великолепный фасад, парковка на 25 машин мест.
Роскошные интерьеры не восстановлены.
Но это все-таки реклама. Потом у вас свои критерии, Николай Сергеевич, а у тех, кто проводит выставку «Винтажный маркет», у них свои критерии. Получается, что
мои критерии – это не мои критерии, это критерии охраны памятников Москвы, потому что этот особняк, который являлся и, в принципе, является памятником истории и культуры под охраном государства.
По закону.
Табличку, которой больше нету уже давно, потому что дом был приватизирован. Я законы знаю, потому что когда захватил этот дом Березовский, с которым я 4 раза сталкивался очень серьезно, а этот особняк, значит, подлежал чуть не развалу. Он хотел там добавить какие-то офисные помещения, казино, то есть и совершенно все изгадить. Тогда я нашел, что сделал? Лужков ему дал этот дом на 49 лет в аренду. Я нашел наш гражданский кодекс Российской Федерации. Прямо иду по улице, вижу, знаете, как тут столы и книжечки. Я смотрю, зум, вижу гражданский кодекс. Не знаю, почему я его купил. За 100 рублей там. И начинаю смотреть.
Лучше бы вы «Войну и мир» взяли.
И видел там, нет, очень интересно, я там увидел статью, очень, очень важную статью о аренде памятников истории и культуры. И благодаря этой статье я направил письмо Лужкову и говорю: Юрий Михайлович, вы, это был 96-й год, вы хотите баллотироваться в президенты Российской Федерации, а пока вы мэр Москвы, так давайте уж законы соблюдать в Москве, понимаете? И там написано, что арендодатель требует от арендатора 2 года, чтобы начинать восстанавливать. Если это не восстанавливает арбитражный суд...
Николай Сергеевич, я вас умоляю, если я умру от смеха...
Ну хорошо, выгнали Березовского. Выгнали. Восстановили? Восстановили. А зала еще нет. Вот залы, вот сейчас мне предстоит действительно еще, вот я могу...
Чтобы они могли сдавать за тысячу долларов, за 3000.
20 лет назад я сказал 40, еще осталось 20 лет.
Николай Сергеевич.
Владимир Владимирович Путин, которому я написал письмо еще в 2000 году, получил от него ответ через Министерство культуры, что левый флигель, который действительно был под библиотеку Чиркова, можно там устроить, можно устроить библиотеку, музей. Вот. Это было 18 лет назад. Владимир Владимирович идет на свой четвертый срок. А я, по теории, я уже на пятом сроке своем. И осталось еще 20 лет жизни. Может быть, получится. Но залы надо восстанавливать. Вот.
Была такая чудная повесть Николая Семеновича Лескова, где по ходу событий на какой-то полустаночке ямщицком зима, вьюга, вырывается из вьюжной с ночи, входит что-то мохнатое, гренадерского роста, требует лошадей. Станционный смотритель робко говорит, что лошадей нету. Это медвежья фигура на него надвигается, берет за шкирку. Ты, небось, десятый чин имеешь? Имею. И по закону от телесного наказания освобожден? Освобожден. Ну так не уповай на закон, не уповай на закон. Молодому Лескову это на всю жизнь запомнилось. Ну что вы уповаете на закон
я
России?
Я не уповаю. Законы не я писал. Я вам другое даже скажу, что Конституцию Российской Федерации не я писал. А вы знаете преамбул? Где сказано? Где сказано? Цитирую. Мы чтим память наших предков, которые передали нам любовь и уважение, добро и справедливость. А 44-я статья говорит, что каждый обязан хранить свое наследие и иметь доступ к памятнику истории и культуры.
Так, давайте теперь поговорим о чем-нибудь хорошем.
Вот и
вы знаете, что такое оперативное прикрытие? Оперативное прикрытие. Оперативное прикрытие.
Да.
Это мучат в КГБ. В течение 5 лет их учат, что если ты хочешь что-то сделать, скажи прямо противоположное. Если ты хочешь, чтобы никто ничего не чтил, напиши в Конституции «чти». Значит, если вам обещали, значит, точно не восстановят. А если восстановят, будет еще хуже, как с молчанием в алтаре, когда вместо молитвенного молчания будет вот это сатанинское «нуль».
Но это не моя проблема. Это их проблема. Понимаете, я ничего от них не требую. И главное, я всегда боялся. Вот я помню Березовского, да, что он мне говорил. Это что, вы хотите это на себе, да? Это наследник, да? Да, я наследник. То есть
а вы точно наследник? Я что-то смотрел по генеалогии.
Нет, конечно,
вы же
конечно.
Не по прямой линии.
Ну, конечно, наследник. Это...
Чертковых много.
Да, все мы происходим от Василия Алексеевича Черткова, генерал-губернатор.
Да, но там было три у него сына.
Нет,
один
него...
создатель Сбербанка.
Не, погодите. Нет. У него было два сына, Дмитрий и Николай. Дмитрий и Николай, два сына. От Дмитрия пошли Александр Дмитриевич, Николай Дмитриевич и Иван Дмитриевич, Сбербанк. Александр Дмитриевич, значит, основал библиотеку и сахарный завод, и много чего тут в Москве делал. А Николай построил кадетский корпус
в Воронеже. Вы из Воронежских.
Это все идет от Дмитрия.
Ага.
А моя ветвь идет от Николая. От Дмитрия это все военные, действительно. От Николая это духовные.
Ага.
Вот, от Николая, значит, Алексей это будет Дмитрий, Федор, Федор, Михаил, Сергей, я. Вот. Так
хорошо.
Что это мы одна семья, это большое дерево, одна семья. То есть я, конечно, наследник, духовный наследник, действительно, потому что это наши предки, это я не знаю, как это по-русски, по-французски звучит совсем немного по-другому, что Владимир, возьмите Владимира Григорьевича, например. Он для моего отца гранд-онкля. Гранд-онкля. Гранд – это большой онкль, дядя, большой дядя. Ну, так не говорят. Значит, внучатый, наверное.
Хотите, я вам отвечу словами классика, чтобы закрыть эту нехристианскую тему, собственническую, из Ильфа и Петрова. «Сгорели ваши стулья. Скажите прощай, блаженны нищие духом. Раздай имение свое большевикам и в Царство Божие».
Ну, если... Тем, что я раздам свое имение
царствам
и получу Царство Божие. 10 раз им все отдам и получу Царство Божие.
Но ведь проблема в другом. Времени уже чуть поджимает, а мне хотелось поговорить к вопросу о Лубянке и КГБ.
Да.
Потому что ведь вот ваше детство еще была, я бы сказал, жива великая русская миграция, даже количественно, 50-е, 60-е годы.
Да.
Вот. Потом этот могучий, я бы сказал, айсберг растаял, умер в толстовском приюте, в приюте, который Никита Алексеевич Струве заведовал. И все это сейчас погрузилось в небытие. Но ведь произошла еще большая трагедия. И опять же, под оперативным прикрытием единство русского православия...
Соединение с Московской
Патриархией.
Соединение
с Московской Патриархией. Но я так понимаю, что вы-то как раз оказались отщепенцем, антисоветчиком.
Ну что, антисоветчиком? Это, я бы не назвал это антисоветчиком.
Хорошо, контрреволюционер.
Нет, ну слушайте, давайте я вам вот так отвечу. Московская Патриархия... Она ничего другого, как сталинское церковное учреждение какое-то.
Минуточку,
которое...
почему сталинское, а не ленинское?
Ну, потому что в 1943 году он восстановил, в кавычках, патриаршество и стал патриархом Сергий Строгородский, тот самый Сергий, который был отлучен, попал под анафему патриарха Тихона в 20-м году, когда началась развиваться в России
обновленчество. Да.
Вот.
Ну, так это же при Владимире Ильиче было.
Потом, в 27-м году, значит, его декларация. Значит,
так вот. Что все на Иосифа Виссарионовича валите?
То есть для меня, то есть для нас, которые не пошли, Московской патриархии не имеет, она не имеет преемственности. Вот патриарх Кирилл, если я могу его еще таким назвать, патриарх Кирилл Гундяев, он не преемник Тихона, а вот праздновали сейчас столетие восстановления патриаршества, извините, пожалуйста. Если бы Кирилл себя считал преемником Тихона, так его на жребий надо было бы избрать, и они все назначались. Сергий назначил, а Сергий это было в Кремле, это было, значит, в присутствии Кагановича, в присутствии Молотова, в присутствии, главное, Карпова. А Карпов нам это все пишет. Как это все происходило?
Это у вас американская ересь – выбирать.
Почему ересь?
А что, это разве не ересь?
Что?
Выбирать.
Выбирать.
Вертикаль власти.
Нет, не выбирать, а на жребии. Это не выборы.
Ну, жребий,
это Божий промысел.
Равно. Ну, Божий
Потому
промысел.
Потому что кто должен был технически стать патриархом в 17-м году? Антоний Храповицкий.
Антоний Храповицкий,
по голосам, 144. А Тихон получил какие-то 14 голосов.
Но все-таки кандидатов на жребие выбирали голосование. Потом уже из трех жребиев старец Алексей тянул один. Но выборы были.
Ну, первый тур, да, выборы, конечно.
Это было даже в 17 веке.
Из 15, там, сколько там кандидатов, в случае Тихона оказалось, избрали троих только. Вот среди троих жребий, как апостолы.
Вы понимаете, да. Ведь в течение многих лет, вот когда я пришел в церковь, это был 74-й год, 70-е годы, 80-е, железный занавес там чуть попроржавел, шла литература из Америки, сборники Надежды Зои Крахмальниковой и так далее. Вестник русского христианского движения. Вот. И американское православие, тот же владыка Филарет и прочее...
Тут не надо путать. Американское православие, вы имеете в виду...
Ну, русское православие в Америке.
OCA, Orthodox Church of America, да, это православная церковь Америки, она ничего общего с митрополитом Филаретом не имеет.
Это я понимаю. Это когда я говорю американское, я имею в виду географическое положение. Эмигрантское, хорошо. Эмигрантское.
Ну, зарубежная церковь – это одно.
Хорошо. Голос Америки из Вашингтона, отец Виктор Потапов.
Да, но вот. С ним непонятно, кому он служил там. Понимаете?
Нет уж. Так вы мне объясните, вы же ему свояк?
Ну, свояк, господи, знаете, разница между друзьями, между духовником, допустим, и родственниками. Родственников не выбирают. Понимаете?
Вот.
Друзей ты выбираешь, духовника ты выбираешь, ты его ищешь. А он нет. Он оказался совершенно.
Как могло получиться, что огромная, все-таки численно огромная американская мигрантская церковь. В одночасье соединилась с той церковью. Как можно было не отличить подделки от подлинника?
Потому что уже смена... Знаете, сейчас говорят, смена цивилизации. Ну, тут не смена цивилизации, а смена архиереев собора зарубежной церкви действительно изменился. И это началось еще давно. КГБ очень серьезно работало над этим еще 70-е годы. У меня где-то в моей библиотеке есть книжечка, напечатана вот Московской патриархией, то, может быть, даже и на Лубянке, «Политиканы от религии», так и называется. А обложка с кадила, да? Так почитать эту книгу, там каждого архиерея, кроме двоих, это очень забавно, кроме двоих, каждого архиерея там, значит, били по голове, да, кроме двоих, Лавра и Марка. Марк Берлинский оказался один из крупнейших с Антонием Женевским, Барташевичем, который я тоже с детства хорошо помню, ну, который был либерал, с которым митрополит Филарет не соглашался. И вот мне лично говорил митрополит Филарет, еще конец 70-х годов, как он одинок в соборе, в синоде. Я говорю: «Владыка, вы митрополит». Кулаком по столу: «Нет, Коля, я не могу, я первый среди равных. Они не могут без меня, я не могу». Вот тут он меня научил, что есть действительно горизонтальная власть в церкви. А что тут получается? Она вертикальная. Вертикальная в государственной власти, вертикальная в церковной власти. Вертикальная. А не может вертикали быть в церкви. Возьмите в пример, я беру себе пример Христа. Вот когда он воскрес, кому он явился? Марии Магдалине, да? Что он ей сказал? Значит, Мария, да, она его узнает. И что он дальше говорит? Пойди скажи моим апостолам, пойди скажи моим ученикам, пойди скажи моим подчиненным, пойди скажи, что их Бог воскрес. Нет. Пойди скажи моим братьям. То есть всемогучий Бог, который победил смерть, обращается к нам, как со своими братьями. Вот вам горизонтальная власть. А что мы тут видим? Бьют сверху вниз. Бьют, бьют, бьют. И вот таким был митрополит Филарет. А видишь... он это от владыки Иоанна. Понимаете, вот это потрясающее явление у нас оказалось в эмиграции. Потому что вот я 3 лет до 16 лет был с владыкой Иоанном, а потом в 66-м году, в 65-м в октябре он приезжает с новым митрополитом, никто его не знает, и вот идет знакомство. И как быстро мы с ним сошлись, и как он мне даже, я вам не рассказывал, он мне предлагал быть его келейником даже тогда еще. Ну, я говорю: «Владыка, как я могу вашим келейником быть? Опыт, какой у меня опыт?» А он говорит: «Коля, скажи мне, а чай завариваешь? Можешь?» «Да, могу». «Хорошо», говорит. «Оправить автомобилем можешь?» «Могу». «А что тебе еще надо?»
Понимаете, потрясающий человек. Понимаете?
Духовность потрясающая. Любил, как и Владыкян, детей. Любил детей, любил молодежь. Устраивал кружки. Я помню, ездил на его кружки молодежные. Вот. Как надо к исповеди относиться. Как... А, насчет исповеди очень интересно. Он говорит: «Не надо никогда преувеличивать исповедь. Хоть да, мы читаем, что вот я самый грешный, самый грешный. Но не надо преувеличивать». Привел пример. Вот старушка приходит на исповедь и плачет. Плачет, плачет, плачет. Но он молчит и ждет. И в конце концов он спрашивает: «Ну, в чем согрешить?» «Во всем, владыка, во всем, во всем, во всем». «Ну, еще более. Во всем, владыка, я согрешил». «Ну, тогда он ест, говорит: скажите, а вы лошадь крали?» «Нет». «Ну, видите, не во всем». «Чего там привели?»
Понятно.
Понимаете? Вот. И, понимаете, вот такие люди оставляют следы, глубокие, глубокие следы. Но я вам другое скажу. Вот мои дети, они уже все взрослые.
Четверо.
Четверо. Значит, у меня дочь старшая и 3 сына. Они не знали владыку Иоанна. Он же скончался в 66-м, а они-то 70-е, 80-е. Как они его почитают? Почему? Как? Ну, да, действительно, для меня это да. Я помню, вот я им всегда рассказывал, как я умирал от туберкулеза, потому что действительно тогда умирали, и как это вышло, что я потом... Когда, я помню, сын ко мне подходит, старший, говорит: «Па, можешь мне это помочь сделать это?» Говорит, а я ему ответил: «Нет, я уже слишком стар». Говорит: «Не, папа, ты не стар. Помнишь, что владыка Иоанн сказал, ты будешь долго жить, ты не стар, ты суперстар». Понимаете, вот такой юмор. И они действительно его любят. Но, слава, мы живем в Нью-Йорке, а он похоронен в Сан-Франциско, да? Так что мы ездили в Сан-Франциско, там, до его прославления еще. Я удивился одной вещи. Значит, до панихиды служилась молебен. А я ничего не понимаю. Как же так? Молебен, а потом панихида. Иоанн, знаешь. Оказывается, его-то святой Иоанн Таборский, родственник, тоже Максимович. Служился, значит, молебен его святому, ага, его родственнику, а потом панихида ему. Вот. И там действительно чудеса. А там, значит, митра, так, ну, гроб, митра, а то под митру записочки. Знаешь: «Владыка, помоги в этом, найди мне работу, найди мне то». Он: «Сколько у меня работ находил? как он мне... Действительно, это целую книгу могу написать. Как он меня выручил. Несмотря на все волны житейские, бури.
И все-таки, приближаясь к концу программы, еще раз скажу, ваш изначальный опыт в церкви, это опыт церкви папа, мама, братья и сестры, пять голов. Действительно большой мир православия, который вам, кстати, не нравился. Я прочел ваш, как вы отцу говорили, что не хочу ходить в воскресную школу. Отец говорил...
Нет, это не воскресная, это четверговая школа. Да-да. По четвергам у нас не было школы. Почему? Потому что, ну, это наш понедельник, вторник, среда. Школа, четверг, свободно, потом, значит, пятница, суббота. В субботу утром были как. По четвергам еще в мои годы юные не было школы. Почему? Католики, французы католики, действительно католики были. И потом я выясняю, что четверг – это день святителя Николая. И они его праздновали. Вот. И в этот день, свободный от школы французской, нас гнали в русскую школу. Ну, я тут протестовал, я не русский, я француз. Мои товарищи и не хотел. А папа говорил, не валяй дурака, ты еще раз и увидишь. Вот. И действительно, если бы не отец, и действительно, не только я увидел ее, а выступил еще в Государственной Думе на их языке. Потом дал прочесть это отцу, старику уже. Он, значит, долго это прочитывал в русской мысли, которая еще тогда существовала. Прочитал это, и вижу, снял очки, вижу, мокрые глаза, говорит, ну, зато тебе и стоило родиться. Он говорит,
а все-таки, видите, в итоге, вот, церковь-то соединилась с большевистской, и вы сидите на крошечном кусочке...
Нет.
Нет у вас страха, что вы в меньшинстве?
Нет, не бойся малое стадо, сказал Христос. Чего бояться? Не бойся малое...
Если кто-то предупреждает, значит, есть чего бояться.
Ну, ради Бога, я боюсь только одного. Когда мое время придет в коробку, как говорят, да? Какой я там ответ дам? Понимаете, вот, ответ какой... Понимаете, не бойся малого стада. И при том, у меня есть как ориентир, я не знаю, могу так сказать, ориентир в смысле православия. Это Лесинский монастырь. Лесинский монастырь, который во Франции в Провомоне. Они тоже не пошли. Еще до того, как Лавр предал нас, монастырь ушел, пошел под амофор другой церкви, не московской патриархии. И Лавр даже, значит, пишет монастырю, как вам это, вы пошли в раскольничную церковь, а так и так, и дальше говорит, что вы меня обвиняете в том грехе, в который я еще не сотворил. Понимаете? Открытым текстом пишет так. А потом взял и сотворил. Понимаете? Вот. Но Лесинский монастырь – это монастырь святителя Иоанна Шанхайского. Лесинский монастырь – это монастырь митрополита святителя Филарета. И Лесинский монастырь – это был монастырь брата Иосифа, у которого была мироточивая икона Магдалинская.
Да.
Конечно,
да.
Конечно.
Я в заключение, в порядке небольшого вам подарка на день рождения, цитата из Льва Николаевича, который писал Владимиру Григорьевичу Черткову, пишу вам, милый друг, одно скажу, что в последнее время не мозгами, а боками, как говорят крестьяне, дошел до того, что ясно понял границу между противлением деланием зла за зло и противлением неуступания в той своей деятельности, которую признаешь своим долгом перед своей совестью и Богом. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Нашим сегодняшним гостем был Николай Сергеевич Чертков, француз, русский, американец, но прежде всего православный и христианин. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Вам представляется будущее России.
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культ личности – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно.